Глава 12. «Ну что ж, друзья, извольте, я готов признаться», — сказал Бетхер. «Да, я спал с хозяйкой. А что же мне оставалось? Ведь что-нибудь сделать-то надо было. А иначе для чего мне дали отпуск? Я же не хочу, чтобы меня просто, как дурачка какого-то, отправили обратно на фронт». Он сидел возле кровати Фельдмана, держа в руке крышку от кофейника, в котором был налит кофе, и опустив ноги в ведро с холодной водой. После того, как Бетхер сломал велосипед, он успел натереть себе водяные пузыри. «А ты?» — обратился он к Греберу. «Что ты делал сегодня? Куда-нибудь ходил?»
«Нет».
«Нет?» «Он дрых», — вмешался Фельдман. «До полудня. Пушкой не разбудишь. Первый раз доказал, что у него есть ум». Бетхер вытащил ноги из ведра и стал рассматривать свои ступни. Они были покрыты крупными белыми волдырями. «Нет, вы только посмотрите. Уж на что я здоровяк, а ноги у меня нежные, будто у грудного младенца. И всю жизнь так, никак не загрубеют. Уж чего только я не делал. И вот с такими ногами придется опять топать по деревням». «А зачем тебе топать? Куда тебе сейчас спешить?» — спросил Фельдман. «У тебя же есть хозяйка». «Ах, брось, что хозяйка? Какое это имеет отношение?» «Да вышло совсем не то. Когда приезжаешь с фронта, первый раз всегда получается не то. Это каждому известно. Я о другом, приятель. У нас-то как раз получилось. Да не так, как надо». «Нельзя же сразу требовать неизвестно чего», — сказал Фельдман. «Женщина должна привыкнуть». «Ты все еще не понимаешь. Она была хоть куда, а душевного не получилось. Вот послушай, лежим мы, значит, в постели, и все у нас по-хорошему. И вдруг я, можно сказать, в пылу сражения, забылся, да и назвал ее Альма, а ее зовут Луиза. Альмой-то зовут мою жену, понятно?»
«Понятно».
«Это была прямо-таки катастрофа, приятель. Так тебе и надо», — вдруг раздраженно вмешался один из сидевших у стола игроков, обернувшись к Бетхеру. «Это тебе за распутство, свинья ты этакая. Надеюсь, она тебя выгнала со скандалом».
«Распутство?»
Бетхер перестал рассматривать свои ноги.
«Кто говорит о распутстве?»
«Ты все время говоришь. Неужели ты еще и болван?» Возмущавшийся игрок был низенький человечек с большой головой, похожий на яйцо. Он с ненавистью уставился на Бетхера. Бетхер был вне себя от возмущения. «Нет, вы слышали когда-нибудь такую чепуху?» — воскликнул он, обращаясь к присутствующим. «Единственный, кто здесь говорит о распутстве, это ты, балда. Надо ведь придумать. Вот будь здесь моя жена, а я бы жил с другой, это балда было бы распутством. Но ведь ее же нет. В том-то и горе. Какое же тогда распутство? Если бы она была тут, я же не стал бы спать с хозяйкой».
«Не слушай его», — сказал Фельдман.
«Ему завидно, вот и все». «Что же произошло после того, как ты назвал ее Луизой?»
«Луизой?»
«Да не Луизой, ведь ее и зовут Луизой. Я назвал ее Альмой».
«Ну, Альмой, ладно, а потом?»
«Потом?» «Ты просто не поверишь, приятель. Вместо того, чтобы рассмеяться или устроить мне скандал, что же она делает?» «Она начинает реветь. Слезы, как у крокодила, представляешь себе?»
«Нет, приятель, толстым женщинам не надо реветь».
Рейтер откашлялся, закрыл книгу и с любопытством посмотрел на Бетхера.
«Почему?»
«Не идут им слезы. Не подходят к их пышным формам. Толстые женщины должны хохотать».
«Интересно, стала бы твоя Альма хохотать, если бы ты назвал ее Луизой?» — язвительно спросил Головастик.
«Будь тут моя Альма», — веско и назидательно заявил Бетхер, «она бы дала мне по морде первой же попавшейся под руку пивной бутылкой, а потом чем попало. А когда я очухался бы, так и злупцевала, что от меня одни рожки до ножки остались бы. Вот что было бы, олух ты этакий».
Головастик помолчал. Нарисованная Бетхером картина, видимо, сразила его.
«И такую женщину ты обманываешь?» — хрипло выговорил он наконец.
«Чудак-человек, разве я ее обманываю? Да будь она тут, я бы на хозяйку и не взглянул. Никакого обмана тут нет, просто необходимость».
Рейтер повернулся к Греберу.
«А ты?
Удалось тебе чего-нибудь добиться твоей бутылкой арманьяка?»
«Ничего».
«Ничего?» – переспросил Фельдман. «Потому ты и спишь до полудня, как дохлый?»
«Ну да. Черт его знает, откуда у меня такая усталость. Я бы сейчас же опять мог заснуть. Точно я целую неделю глаз не смыкал. Тогда ложись и спи дальше. Мудрый совет, заметил Рейтер. Совет мастера дрыхуна Фельдмана. Фельдман осел, сказал Головастик, объявляя пас. Он проспит весь свой отпуск. Не успеет оглянуться, а отпуск уже тю-тю. С таким же успехом мог бы дрыхнуть на фронте и видеть во сне, что он в отпуске. «Это тебе бы так хотелось, парень», — возразил Фельдман. «А мне как раз наоборот. Я сплю здесь, а когда вижу сны, то мне снится, будто я на передовой».
«Где же ты на самом деле?» — спросил Рейтер.
«Где? Здесь. А где же еще?»
«Вот именно. Это я и хочу сказать», — заблеял Головастик.
«Но не все ли равно, где он, если он все время дрыхнет? Только дурак этого не поймет». «А когда я просыпаюсь...» «Мне совсем не все равно, слышите вы, хитрюги?» Вдруг рассердился Фельдман и снова улегся на свою постель.
Рейтер опять обернулся к Греберу.
«А ты?
Чем ты сегодня собираешься потешить свою душу?
Скажи, куда надо пойти, если хочешь отменно поужинать?»
«Один?»
«Нет. Тогда иди в ресторан Германии. Только тебя, правда, могут и не впустить, во всяком случае, не в твоей фронтовой сбруе. Это гостиница для офицеров, и ресторан тоже». Впрочем, Кёльнер, может быть, проникнется уважением к твоему иконостасу.
Гребер окинул себя беглым взглядом. Его мундир был во многих местах залатан и очень поношен.
«А ты не одолжишь мне свой мундир?» – спросил он.
«Пожалуйста, только ты кило на 15 легче меня. Как войдешь в нем, тут же тебя и вышвырнут. Но я могу раздобыть тебе на твой рост парадный унтер-офицерский мундир. И брюки тоже. Наденешь сверху шинель – никто в казарме и не заметит. Кстати, почему ты до сих пор рядовой? Тебе бы давно пора быть лейтенантом».
«Я уже добрался однажды до унтер-офицерского чина, а потом поколотил лейтенанта, и меня разжаловали. Еще счастье, что не перевели в штрафную роту. Ну, о повышении теперь нечего и думать».
«Тем лучше. Значит, ты даже моральное право имеешь на унтер-офицерский мундир. Если ты поведешь свою даму в ресторан Германии, закажи... Йоганнесберг Кохсберг 37 из подвалов ГХ МУМА.
Хорошо, этим советом я воспользуюсь».
Надвинулся туман. Гребер стоял на мосту. Река была завалена обломками, и ее черные воды медленно и лениво ползли среди балок и домашней рухляди. Из белой мглы на берегу выступал высокий силуэт школы. Гребер долго смотрел на него. Затем он вернулся на берег и по узкой улочке дошел до школы. Мокрые от сырости большие железные ворота были широко распахнуты. Школьный двор пуст. Никого. Уже слишком поздно. Гребер пересек двор и вышел на берег. Стволы каштанов, уходя в туман, казались совершенно черными, точно уголь. Под ними темнели отсыревшие скамьи. Гребер вспомнил, что он частенько здесь сиживал. Ничто из того, о чем он тогда мечтал, не сбылось. Прямо со школьной скамьи он попал на фронт. Пока он сидел, глядя на реку, к берегу прибило сломанную кровать. Подобно огромным губкам лежали на ней намокшие подушки. От их вида его зазнобило. Он вернулся к школьному зданию и снова постоял перед ним. Потом взялся за ручку парадной двери. Дверь была не заперта. Гребер толкнул ее и нерешительно вступил в раздевалку. Здесь он остановился, посмотрел вокруг, потянул носом и услышал знакомый спертый школьный запах, увидел полутемную лестницу и темные крашеные двери, которые вели в актовый зал и в рекреационный зал. Все это не вызвало в нем никаких чувств, даже презрения, даже иронии. Он вспомнил Вельмана. «Никогда не возвращайся», — сказал тот. И он был прав. Гребер чувствовал только опустошенность. Весь опыт, который он приобрел после школы, глубоко противоречил тому, чему его здесь учили. Ничего не осталось. Он полный банкрот. Гребер повернулся и вышел. По обе стороны входа висели мемориальные доски с именами павших в боях. Фамилии на доске справа он знал, это были убитые в Первую мировую войну. Каждый раз во время съезда нацистской партии доску украшали еловыми ветками и венками из дубовых листьев, а директор школы Шиммель произносил перед нею напыщенные речи о реванше, о Великой Германии и о грядущей расплате.
У Шиммеля было толстое, дряблое пузо, и он всегда потел. Доска слева была новая. Гребер ее раньше не видел. Там значились убитые в этой войне. Он прочел фамилии. Их было много. Но доску сделали большую, и рядом оставили место еще для одной. Выйдя, он встретил Педеля на школьном дворе. «Вы ищете что-нибудь?» — спросил старик. «Нет, ничего не ищу». Гребер пошел дальше. Затем что-то вспомнил и вернулся. «Вы не знаете, где живет Польман?» — спросил он. «Господин Польман, он был здесь учителем». «Господин Польман больше не преподает. Это я знаю, а как его найти?» Педель сначала настороженно посмотрел вокруг. «Да никого нет, некому услышать», — сказал Гребер. «Ну так где он живет?» «Раньше он жил на Ян-Плац 6, а живет он там теперь или нет, я не знаю. Вы его ученик, что ли?» «Да». «Директор Шиммель все еще здесь?» «Конечно», — удивленно отозвался Педель. «Конечно. Почему же ему не быть?» «Правильно», — сказал Гребер. «Почему?» Он пошел дальше. Через четверть часа он понял, что потерял направление. Туман стал гуще, и Гребер заплутался в развалинах. Все они были похожи друг на друга, и одну улицу не отличишь от другой. Странное это было чувство, словно он заплутался в самом себе. Гребер не сразу нашел дорогу на Хакенштрассе. Вдруг подул ветер, туман всколыхнулся, и одна за другой побежали волны, словно это было беззвучное призрачное море. Гребер подошел к дому своих родителей. Опять никаких сведений. Он уже решил было двинуться дальше, но его остановил какой-то странно гулкий и протяжный звук, как будто его издавали струны арфы. Гребер огляделся. Звук донесся снова, но более высокий и жалобный. Точно в этом море тумана звонил незримый буёк. Звук повторялся то на высокой, то на низкой ноте, неравномерный и все же почти через равные промежутки. Казалось, он доносится откуда-то сверху, с крыш, словно там кто-то играл на арфе. Гребер удивленно слушал. Затем постарался проследить направление звуков, но так и не нашел их источника. Они были повсюду, неслись со всех сторон, певучие и настойчивые, иногда поодиночке, иногда в виде арпеджио или неразрешенного аккорда, полного безысходной печали. «Наверное, это комендант», — решил Гребер. «Этот сумасшедший, больше некому». Он подошел к дому, от которого остался только фасад, и распахнул дверь. Какая-то фигура сорвалась с кресла, стоявшего за ней. Гребер заметил, что это то самое зеленое кресло, которое торчало раньше среди развалин родительского дома. «Что случилось?» — спросил комендант резко и испуганно. В руках у него ничего не было, а звуки продолжались. «Что это?» — спросил Гребер. «Откуда?» Комендант приблизил влажное лицо к лицу Гребера. Это вы, тот самый солдат, защитник Отечества. Что это? Разве вы не слышите? Это заупокойные по тем, кто погребен здесь. Откапывайте их, откапывайте, прекратите убийство!» «Чепуха!» Гребер посмотрел вверх в поднимающийся туман. Он увидел что-то вроде телефонного провода. Ветер относил его, и каждый раз, когда провод возвращался, слышался загадочный звук гонга. И вдруг он вспомнил о рояле с оторванной крышкой, который висел высоко наверху между развалинами. Провод, должно быть, ударял по открытым струнам. «Это рояль», — сказал Гребер. «Рояль, рояль!» — передразнил его комендант. «Да что вы понимаете? Вы закоренелый убийца! Это колокол мертвых, и ветер звонит в него! Небо взывает его голосом о милосердии! Слышите вы, стреляющий автомат, о милосердии, которого больше нет на земле! Что вы знаете о смерти? Вы — разрушитель! Да и откуда вы можете знать? Те, кто сеет смерть, никогда ничего о ней не знают!» Он наклонился вперед. «Мертвые повсюду!» — прошептал он. «Они лежат под обломками, их руки раскинуты и лица растоптаны. Они лежат там, но они воскреснут, и они будут гнаться за вами». Гребер отступил на улицу. «Гнаться!» — бормотал комендант ему вслед. «Они будут обвинять вас и судить каждого в отдельности». Гребер уже не видел его. Он только слышал хриплый голос, который звучал из вихрей тумана. «Ибо то, что вы сделали последнему из моих братьев, вы сделали мне, — говорит Господь». Гребер пошел дальше. «К черту!» — бормотал он. «Иди к черту! Сам себя хорони под развалинами, на которых ты сидишь, как зловещий ворон!» Он шел все дальше. «Мертвецы!» — думал он с горечью. «Мертвецы, мертвецы! Хватит с меня мертвецов! И зачем только я сюда вернулся? Может быть, для того, чтобы почувствовать, как где-то в этой пустыне все-таки еще трепещет жизнь?»